ногу хватай!»
Не в силах усидеть на месте, амфитрион вскочил со скамьи. Он весь дрожал от возбуждения. Внизу на арене сбывалась мечта. Там сошлись два борца. Один жилистый, с рыжей гривой волос, походил на льва. Другой, приземистый крепыш, на медведя. Мускулистое тело льва блестело на солнце полированной бронзой. Масла на него не пожалели. Медведя тоже умастили перед схваткой. Но из-за курчавой поросли, которой борец был покрыт с ног до головы, точь-в-точь учитель Деметрий, он не блестел. Амфитрион желал победы медведю, Леохар, прыгающий рядом, льву. «Ногу!» Презрев мудрый совет, медведь сгреб соперника в охапку, сдавил могучими лапами, с утробным рыком рванул на себя и вверх. Лицо борца сделалось сизым от напряжения. Он громко пустил ветры, но никто не рассмеялся, все ждали броска. Лев утратил опору, ноги его оторвались от земли. «О-о-о!» — взвыли трибуны. Лапы медведя поехали на скользком от масла теле, зато лев вцепился в противника не отодрать. В итоге упали оба. Повозились, выясняя, чья ломит, вскочили и закружили по арене, примериваясь, как лучше взять очередной захват. Леухар выдохнул с облегчением. «Я ж говорил!» — буркнул амфитрион. «Надо было ногу хватать!» «Это запрещено?» «Кем? Тобой?» «Ну, хотят запретить, чтоб за ноги вообще не хватали». «Пускай сначала запретят, а пока можно, хватай да вали». «Хорошо, что дедушка не убил Ванакта», — в сотый раз порадовался мальчик. «От покойника что за польза? Один траур. И никаких тебе состязаний. Хотя могли бы на тризне устроить. В честь умершего. Нет, вряд ли. Откуда честь, если тебя Персей прикончил? За предательство? Ехали бы мы сейчас в Тиринф, злые, как собаки». Согласились трибуны. Стадион бушевал с раннего утра. Сперва зрителей радовали бегуны, и потом перешли к интереснейшему, к борьбе. «Хотя на состязаниях все интересно. И кулачные бои, и пращники. Уж тут-то мальчик знал, кто его любимец. Кефал. Ну и, конечно, гонки на колесницах. Только атлеты-силачи, люди-горы, спорящие, кто поднимет самый тяжелый камень, оставляли амфитриона равнодушным. А дискоболов он побаивался. Ну, как опять кого-нибудь зашибут. Историю дедушки он знал на зубок. Борцы сошлись. Лев исхитрился сделать подножку, но навалиться на соперника всем весом опоздал. Медведь кувыркнулся через бок с ловкостью, которой от него никто не ждал, и оказался на ногах. Круглая площадка располагалась перед пращой, где сидели судьи, отцы города и уважаемые гости. Борцы были видны как на ладони. «Здорово, когда твой дедушка великий герой!» «Ничего, вот вырастем, и мы тоже». «У-у-у!» Медведь прорвался ко льву вплотную. Пыхтя так, что боги и те оглохли бы, он ухватил соперника за бедро и под мышкой просок через спину. Лев грохнулся на арену, подняв облако пыли. Медведь упал сверху, выкручивая льву правую лапу, но почти сразу отпустил противника и встал. Держать льва было незачем, тот лежал без движения, оглушен падением. «Победа!» — первым заорал амфитрион. Воздев над головой кулаки, он скакал горным козлом.
«О-о-о!»
— откликнулись трибуны.
«Тимми нет! Тимми нет!»
У медведя, оказывается, было имя. Пока судья объявлял победителя, пока очухавшийся лев обнимался с медведем, хлопая того по спине, взгляд амфитриона устремился в дальний конец арены. Там разминались пращники. С расстояния стадии много не разглядишь, но Кефала он высмотрел. Примечание. Арена стадиона имела в длину одну стадию, около 180 метров. Отсюда и название. Конец примечания. Факидис крутил пустую пращу, да так, что ремень сливался в один сплошной круг. Мальчик пожелал приятелю удачи, и его вниманием вновь завладели борцы. Плечи приятно ныли после разминки. Кефал ощущал себя кувшином, до краев налитым упругой силой. Главное вовремя остановиться. Пойдешь на поводу у лени, растянешь связки на броске. Рука дрогнет, и ядро уйдет мимо цели. Перестараешься, усталости не избежать. Юноша вытер пот со лба и уставился на тыльную сторону ладони. Закон летнего дождя. После разминки рука, которой ты утерся, должна быть влажной. Сухая — толку не будет. Мокрая — перебор. Время еще оставалось. Он с удовольствием потянулся, крутнулся на пятках, запрокинув голову к небу. Горняя синь провернулась, и взгляд уперся в белый мрамор колонн. Храм Аполлона сверкал ярче снега на вершинах. — Это знак, — решил Кефал. — Надо вознести хвалу Сребролукому. Ступени сами ложились под ноги. Ближе, ближе. Снизу храм казался облаком, и вдруг надвинулся, окружил. Кефал замер, благоговейно затаив дыхание. Статуя прекрасного бога, выплыв из сумрака, нависла над юношей. Аполлон надменно улыбался смертному. Кефал поспешил склонить колени. У ног статуи на постаменте лежали венки, лавр и сельдерей, гиацинты и дикая слива. С опозданием Кефал вспомнил, что не захватил подношение. Но ведь это не обязательно верно, если от чистого сердца. «Славься, Феб, стреловержец!» — он говорил шепотом. Возвысить голос, нарушив тишину храма, юноша не осмелился. С трибун неслись крики аргивян и глохли у порога, бессильные смутить покой святилища. «Я знаю, ты непревзойденный лучник, лучший на Олимпе и на земле. Я же скромный пращник. Я не дерзну равняться с тобой в меткости. Молю, направь мою руку». Помоги поразить цель. Если ты даруешь мне победу, я, Кефал, сын Дионея, посвящу ее тебе. Победа лучше любого венка.
— Красиво говоришь, — оценила статуя. — Где научился?
Кефал замер с раскрытым ртом. Бог снизошел к нему.
— Будет тебе победа, — хмыкнул Аполлон. — Не переживай.
Статуя раздвоилась. Юноше показалось, что перед ним возникла зеркальная гладь воды. Оттуда на Кефала смотрело его отражение. Юноша икнул, отражение ухмыльнулось, вода пошла рябью, сходство заколебалось, став сомнительным. Сегодня косматый выбрал второй из своих обликов.
— Ты? А ты ждал мышонка?
«Не гневи Феба, он покарает нас обоих!»
Примечание. Феб. Блистающий. Один из эпитетов Аполлона. Конец примечания.
В ответ Дионис лишь рукой махнул.
«Мышонок не обидится. Ему нет дела до тебя, дурачок. Я, возможно, заинтересовал бы его. Увы, клятва есть клятва». «Явись он сюда, прижми меня к братскому сердцу и бегом спать мертвым сном». «Нет, Аполлон далеко на Олимпе», — он мечтательно вздохнул. «Зато я здесь с тобой. Ты рад?»
Примечание. Сминфей, мышиный, один из эпитетов Аполлона. Конец примечания.
Ты ждал меня? Прятался за статуей?»
«Ну вот! А говорят, что у красавцев в головах дрозды поют. Да ты мудрец мой славный! Помнишь наш прошлый разговор?»
«Ты предупредил меня.
В отличие от Аполлона, я забочусь о братьях и о друзьях. Не надумал стать моим другом? Еще не поздно, признайся, ведь я тебе нравлюсь».
Он шагнул к юноше. Кефал с трудом удержался, чтобы не дать деру. Ладонь, неожиданно крепкая, с мозолями, погладила щеку Кефала. От прикосновения Косматова тело продрало зноб. Захотелось стать ядром, и чтоб умелый пращник запустил тебя на край света.
— Ладно, я готов ждать, но взамен я прошу об услуге.
— Какой?
— Я хочу, чтобы ты кое-что передал.
— Кому?
— Да уж не Аполлону.
Дионис улыбнулся. Глаза его придвинулись, сделались огромными, заслонив все вокруг. Юноша тонул в этих омутах, полных не воды, смолы, задыхался, терял чувство реальности, терял себя. В ужасе он зажмурился, но сквозь плотно сжатые веки его жег взгляд Косматова, а в ушах звучал насмешливый голос.